Проект «Мы вместе».
Что такое физика для обывателя? Законы природы. Ньютон со своим яблоком. Набор правил и формул. Не более того. Но жил на свете человек, для которого физика была всей жизнью, воздухом, которым он дышал, пищей, без которой он умирал. Это человек – Лев Давыдович Ландау. Его считали трудным ребенком. Он категорически отказывался быть послушным, более всего стремился к свободе. В 10 лет, например, Лева заявил, что стричься – это занятие недостойное мужчины. Мальчик очень любил драматический театр, но музыку, в том числе балет и оперу, не понимал. Гораздо больше ему нравилось читать и решать задачки. Закончив уже в 13 лет школу, через год поступил в Бакинский университет. Приемная комиссия ничего не могла поделать. Мальчик знал едва ли не больше, чем сами ее члены. Ландау занимался сразу на двух факультетах – физико-математическом и химическом – в течение 2 лет. Потом поступил на физическое отделение Ленинградского университета. Как одаренный физик, он получил возможность пройти стажировку за границей. Лев Ландау, или, как его называли друзья, Дау, быстро освоился в Европе, поскольку немецкий и французский языки знал с детства, а английский выучил за месяц перед поездкой. За границей Ландау участвовал в работе семинаров знаменитых физиков. Общение Льва Давыдовича с крупнейшими учеными было очень активным, и им пришлось скоро убедиться в силе его необычайного таланта. Ландау предлагали остаться в Англии, США или другой стране. Его ждала отличная зарплата, роскошное жилье и другие радости жизни. Но советский физик отказался наотрез. Он хотел делать первоклассную физику для мировой науки и первоклассных физиков для советской страны. Вернувшись в 1931 году в Ленинград, он вскоре переехал в Харьков, где создавался гигант советской науки – Украинский физико-технический институт. Дау было в это время всего 24 года, но он был уже известен во всем мире как выдающийся физик-теоретик и занял должность заведующего теоретическим отделом Украинского физико-технического института. Практически одновременно он возглавил кафедру теоретической физики в Харьковском инженерно-механическом институте и в Харьковском университете. Ландау быстро стал центральной фигурой в Харьковской, а на тот момент, следовательно, и в советской науке. Главным его коньком была теоретическая физика. Лев Давыдович виртуозно владел математическим аппаратом и обладал широчайшей физической эрудицией, что позволяло ему быстро, четко и прозрачно объяснять самые сложные эксперименты и самые разные явления. Его интересовало в физике практически все, поэтому его называли «последним физиком-универсалом». Поразительно, но для своих вычислений Ландау не пользовался, как правило, ни логарифмической линейкой, ни справочниками. Обладая ясной головой и уникальной памятью, Ландау и в уме мог проделать сложнейшие операции, а главное – сразу найти ключ к пониманию тех или иных процессов и определить правильное направление для решения важных теоретических задач. Многие коллеги сравнивали его мозг с мощной логической машиной. Настолько велика была уверенность в том, что Ландау может разобраться во всем и что его выводы верны. Ландау отчетливо понимал, что многие из студентов физических факультетов не имеют достаточно профессиональной подготовки, поэтому принялся самостоятельно разрабатывать новые требования к молодым ученым. Лев Давыдович составил очень суровую программу подготовки – теоретический минимум. За 30 лет активной педагогической деятельности ученого через это испытание прошли всего лишь 43 человека. Другим важнейшим делом Дау на ниве преподавания стал знаменитый многотомный курс теоретической физики, который был написан вместе с другом, харьковчанином Евгением Михайловичем Лившицем. Сейчас этим курсом, названным веселыми спудеями «Ландавшицем», пользуются сотни тысяч студентов не только в постсоветских странах, но и во всем остальном мире. Лев Давыдович не переносил подлости и вранья, но по наивности своей напоминал ребенка. Острый на язык, Ландау часто очень резко отзывался о работах корифеев советской и не только советской науки. Известна легенда о том, как Дау громко пошутил на лекции, которую читал в Харькове знаменитый Поль Дирак. Дирак – дурак. Нильс Бор в свое время отмечал несдержанный характер ученика. «Дау – не кричать, а критиковать», часто говорил датский ученый своему молодому коллеге. Среди советских академиков Ландау быстро нажил себе немало врагов. Вот один из невинных розыгрышей его. Он попросил Нильса Бора, тоже любившего пошутить, прислать телеграмму на имя одного из сотрудников Льва Давыдовича, в которой бы сообщалось о выдвижении того на Нобелевскую премию. Пришли и другие официальные запросы, в которых жертве розыгрыша предлагалось срочно составить машинописный список работ в нескольких экземплярах. Будущий лауреат все сделал очень быстро и в положенный день появился в институте со всеми документами. «С 1 апреля!» – приветствовал его Лев Ландау. В Харькове Лев нашел не только интересную работу, но и любовь. Ею стала одна из первых харьковских красавиц – Конкордия Дробанцева, выпускница химического факультета Харьковского университета, или просто Кора. Лев к своим 27 годам еще ни разу не целовался с женщиной. Ухаживал он красиво и оригинально. Приносил охапки роз, говорил шокирующие, но приятные комплименты, стоял под окнами квартиры, прибегал по ночам. Себя Ландау относил к красивистам. Он очень трепетно относился к женской красоте. Он разработал собственную систему оценки женщин по 4-бальной шкале и, идя по улице, мог показывать спутнику несколько пальцев, имея в виду оценку той или иной девицы. Кору, естественно, оценивал очень высоко, но когда речь зашла о женитьбе, замахал руками: «Хорошее дело, брака мне назовут». «Так ты просто хочешь, чтобы я была твоей любовницей?» – возмущалась Кора. И именно отвечал пылкий влюбленный: «Я не просто хочу, я мечтаю об этом. Подумай, какое прекрасное слово – любовница». Кора не устояла перед напором кавалера и пришлось жить с ним в гражданском браке. Возлюбленная должна была взять в свои руки быт ученого. Он начал одеваться опрятней, в более дорогие модные вещи, назло недоброжелателям, которые даже подавали жалобу университетскому начальству на внешний вид вечно встрепанного и мятого молодого профессора. 1937 год. Москва. Ландау из Харькова пригласили в Московский институт физических проблем, где ученый возглавил отдел теоретической физики. Прямолинейность и бескомпромиссность Ландау подчеркивают все знавшие его современники. Он открыто высказывал самые крамольные мысли о существующем советском строе. Вообще, жизнь Дау спасла его гениальность именно как ученого-физика. Ландау подготовил к изданию и распространению листовку, в которой говорилось о предательстве сталинским руководством дела революции. Естественно, неблагонадежного физика немедленно арестовали, начались допросы. В тюрьме Лев Давыдович провел около года, когда выходил, еле стоял на ногах. У Дау в нормальное это время при росте 182 сантиметра вес был меньше 60 килограмм. Но в тюрьме отзывался с юмором. В камере он написал 4 научные работы. А еще, по его словам, мог спокойно ругать Сталина и не бояться, что его завтра арестуют. Выбраться из лап Берии ему помогли ученые-ядерщики, которые сказали, что ни о каком атомном проекте без Ландау Советский Союз может и не думать. Были, вероятно, у них и другие соображения. Только что прошли эксперименты с гелием при низкой температуре. Результаты оказались неожиданными, а теоретически объяснить их, по мнению физиков-теоретиков, мог только один человек – тот, что находился в бутырке. Письмо в защиту Ландау направил советскому правительству и Нильсбор. Итак, Дау оказался на свободе. Выйдя из тюрьмы, Лев Давыдович вызвал к себе в Москву Кору и женился на ней. Только перед заключением брака он заключил с ней брачный пакт, согласно которому супругам разрешалось крутить романы на стороне. Ландау был совершенно убежден, что ревность – самое ужасное человеческое чувство. Этот неординарный человек абсолютно не признавал никакого ограничения человеческой свободы. Долгие годы его занимала только Кора. Он признавался жене, что и рад бы найти любовницу, но они все некрасивые и Коре в подметки не годятся. Лев наконец-то нашел себе подходящих девиц, когда жена носила его сына Игоря. С детской непосредственностью он рассказывал супруге о своих похождениях, но убеждал, что любит только ее, и, похоже, это была абсолютная правда. Свою теорию, как правильно мужчина должен строить свою жизнь, Ландау охотно сообщал друзьям, родным и коллегам. Его дача и квартира всегда были к услугам всех знакомых, искавших уединения со своими нелегализованными возлюбленными. В среднем ящике стола Дау держал большую сумму денег, которую называл «фондом помощи подкаблучникам», так называл он всех верных мужей. Из этого фонда друзья Ландау получали деньги на поездки в Крым, рестораны и прочие развлечения. Дау не держал денег на сберкнижке. Больше половины всех зарплат, премий и многочисленных книжных гонораров отдавал Коре на содержание дома и мужа. Оставшуюся часть оставлял себе на карманные расходы и упомянутый фонд. Помогал он деньгами не только подкаблучникам, но и просто нуждающимся в помощи близким и не очень близким людям. Во время войны Ландау были эвакуированы в Казань, где ученый был привлечен к решению военных задач и имел определенное отношение к разработке первого ракетного оружия. Он занимался исследованием горения и взрывов. За свою работу во время войны он получил первый орден, знак почета, которым гордился больше, чем какой-либо другой своей наградой. Затем Лев Ландау вынужден был заниматься атомной бомбой. «Нельзя позволить, чтобы такое страшное оружие принадлежало только американцам», — говорил ученый. Но в то же время он совсем не хотел посвятить свою жизнь работе на оборонку. Курчатову он поставил условие. «Бомбу я рассчитаю, сделаю все, но приезжать к вам на заседание буду крайне редко. Эта техника — мое призвание, наука». За участие в атомном проекте Ландау получил звезду Героя социалистического труда в 1953 году. Трижды после войны Лев Давыдович получал государственную премию Советского Союза. 7 января 1962 год. Машина. Скользкая дорога. Скрежет тормозов. Удар пришелся как раз в то крыло, к которому был прижат Лев Ландау. Никто из пассажиров, кроме него, не пострадал. У него же были серьезнейшие повреждения внутренних органов, прорыв легких, перелом костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма. Сознание вернулось к нему лишь через несколько недель. Доктора, прибывшие на консилиум из разных стран, не верили в то, что жизнь выдающегося ученого удастся спасти. Весь научный мир был потрясен известием о катастрофе. Московские же физики организовали постоянное дежурство в больнице. Двор был полон машин и людей. На дверях института вывешивали сводки о состоянии здоровья Льва Ландау. И был организован сбор средств. Уникальные препараты передавали западные коллеги. Чудо свершилось. Дау вытянули с того света. В этом же году из Стокгольма ему привезли к постели Нобелевскую премию за основополагающей теории конденсированной материи, в особенности жидкого гелия. Однако оказалось, что физик больше не может заниматься наукой. Он не сразу стал узнавать людей. Восстановилась дальняя память, но то, что было совсем недавно, вчера, час назад, он вспоминал с трудом. Пропало чувство юмора, свободолюбие. Теперь Дау полностью подчинялся Кори и, судя по всему, не всегда понимал, что происходит вокруг. Коллеги пошли на беспрецедентный шаг. Сохранили за неработоспособным Ландау должность завтеоротделом Института физических проблем. Для того, чтобы получать зарплату, он должен был лишь являться на заседание научного совета. Он приходил, опираясь на медсестру. Уже в конце жизни физик говорил о том, что происходило до аварии 62 года. Это было еще при мне. Без возможности заниматься своим любимым делом, он уже не чувствовал себя живым целых 6 лет до своей физической смерти 1 апреля 1968 года. Злая шутка судьбы. Именем выдающегося ученого был назван новый институт теоретической физики. Было издано множество книг воспоминаний, благо Ландау оставил богатый материал. К сожалению, еще у постели больного ученого разгорелась нешуточная грызня, иначе и не назовешь, между Корой, супругами Лившиц, и Эллой, последней пассией Ландау. Кора обвиняла Лившица в том, что он сам побоялся вести Дау в дубну по гололеду, в том, что он якобы украл какие-то вещи мужа. Элла пишет, что Кора ни разу не посетила больницы, где лежал без сознания Ландау, не дала денег на его лечение. Та, в свою очередь, не отрицает, что долгое время не была в клинике, но объясняет это присутствием там любовницы. Именно поэтому Кору якобы останавливали физики еще при входе. Лев Ландау был человеком совершенно поразительным, будто спустился с другой планеты. И дело не только в удивительном даровании ученого. Дао вообще к жизни, к людям относился так, как никто вокруг. В первую очередь очень искренне. Его правда шокировала родных и коллег. Он не бравировал оригинальностью, он таким и был. Свято верил в идеалы дружбы, любви, свободы. Верил в то, что сумел увлечь ими близких и дорогих ему людей. Ему удалось сделать для своих учеников, для науки, Земли и всего человечества столько, что облик его видится чистым, несмотря ни на что.
Проект «Мы вместе».